Добрый день, добрый вечер. Это программа «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И сегодня в гостях у нас тоже наш постоянный эксперт Алексей Макаркин. И мы будем говорить об операции с таким сложным названием «Ганнерсайт». Операция «Ганнерсайт» – это попытка уничтожить производство тяжелой воды на заводе в Норвегии. Я говорю такую односложную фразу буквально, потому что за этой фразой стоит очень многое. И история, и сама эта операция, и ее значение. Вот об этом, обо всем мы сегодня и поговорим с Алексеем Макаркиным. Алексей, когда мы обсуждали с вами эту тему перед еще началом эфира, ну, я там готовился, конечно, я что-то уже тоже знаю по поводу этой операции. Но вы говорили, что, оказывается, есть еще, были еще события даже 40-го года, да, тоже связанные с производством тяжелой воды. Может быть, тогда начнем оттуда, начнем загодя, что называется.
Давайте оттуда начнем, потому что на самом деле все это было очень интересно. И, конечно, про операцию Ганнерсайт известно довольно многое, а вот о том, что было до этого, известно существенно меньше. И можно начать с того, а даже, может быть, начать и не с тяжелой воды совсем. Дело в том, что давайте посмотрим. Значит, страна разрабатывает ядерное оружие. Что необходимо стране для, допустим, Германии для разработки ядерного оружия? Ну, во-первых, необходимы ученые, которые имеют такую возможность, которые являются интеллектуалами, такими значимыми специалистами в своей сфере. Ну, у Германии с этим были определенные проблемы вполне понятного характера. Дело в том, что антисемитская политика немецкого правительства привела к тому, что многие ученые эмигрировали. А Адольф Гитлер вначале не придавал этому большого значения. Он исходил из того, что в Германии имеются многочисленные арийские ученые, в том числе лауреаты Нобелевской премии, которые, кстати сказать, многие из них, ну, там, некоторые из них довольно скептично относились к теории относительности Эйнштейна. Сам Адольф Гитлер в этом ничего не понимал. И, в общем, исходил из того, что как-нибудь справимся с научно-техническими задачами и усилиями арийцев. В результате часть ученых они просто потеряли. Вот. Но оставшиеся там были и Гейзенберг, был Отто Ган, в общем, такие значимые фигуры в немецком научном сообществе. В общем, ученые у них имелись. Значит, что надо, кроме ученых? Нужна высокотехнологичная промышленность, которая может справиться с необходимыми задачами, страна сможет построить реактор и так далее. Промышленность такая на тот момент у Германии имелась. То есть вот два компонента у них имелось. Третий компонент, который нужен, это необходима урановая руда, соответственно, нужен уран. А с ураном там у Германии было плохо, собственно, на территории Германии. Но во время Второй мировой войны, точнее, еще перед Второй мировой войной, они заняли Чехословакию, установили протекторат на Чехословакии. Это начало 1939 года. В Чехословакии были урановые рудники. Вообще, в Чехословакии темы, ну, вопросов, связанных с ядерным оружием никто не занимался, и урановые рудники из урана там делали огнеупорные краски для керамических изделий. То есть абсолютно что-то было простое, хорошее, мирное, красивое. А?
И мирное, главное.
Мирное, мирное, красивое и все прочее. Значит, немцы, конечно, все это нацелили на военные задачи. Соответственно, уран у них появился. Вот, значит, кроме того, в 40-м году Германия захватывает Бельгию, и из Бельгии не успевают увезти уран. А в Бельгии был уран из бельгийского
Конго.
Конго. Там была целая эпическая история, кстати, она самостоятельная и очень интересная. То есть те, конечно, запасы урана, которые были привезены в Бельгию, достались немцам, но до бельгийского Конго они так и не добрались. И американцы как-то Росатом упустили. И в 1642 году, в 1942 году, когда они начинают такую уже активную фазу разработки ядерного оружия, они вдруг обнаружили, что у них в Соединенных Штатах на восточном побережье живет бельгиец, бельгиец, которого зовут Эдгар Пинжье, который является владельцем вот этих урановых, вот этого уранового рудника. Они к нему обращаются, что давайте им договоримся, и уран из Бельгии, из бельгийского Конго, соответственно, перевезем к нам. На что этот человек, Эдгар Асинжье, говорит, что я уже половину запасов перевез в 1640 году сам в Америку. То есть человек понимал, человек чувствовал, что это может быть востребовано. Вот, поэтому в этой ситуации он перевез эту урановую руду, там было 1200 тонн этой урановой руды, он уже перевез их в Соединенные Штаты, где они эксплуатировались. Значит, ну после этого американцы, конечно, очень сильно обрадовались, он сообщил, что у него еще есть эта руда в Конго. Ну и тогда, соответственно, после этого еще была дополнительная перевозка в 1942 году, и перевезли тоже значительное количество урановой руды еще. То есть таким образом у американцев была урановая руда из бельгийского Конго, таким образом привезенная, но и у Германии тоже была урановая руда, чехословацкая и бельгийская. И последнее, вот последнее, что нужно было, это вот как раз та самая тяжелая вода. Значит, ну, я опять-таки говорю, я никоим образом не специалист в области ядерной физики, тяжелой воды и всего прочего, но если говорить, так сказать, абсолютно не для специалистов, то она выступает в качестве замедлителя нейтронов. То есть это тяжелая вода. Да, это называем, это по-научному оксид дейтерия. Получается он через, по последствиям разложения пресной воды электрическим током на водород и кислород. Соответственно, тяжелая вода, вот этот вот оксид дейтерия, он не поддается этому разложению, таким образом выделяется, остается в жидком виде. Вот, значит, в результате вот всех этих манипуляций получается вот такая тяжелая вода. Значит, для чего она служит? Значит, в ядерных реакторах нейтроны движутся с огромной скоростью. Соответственно, требуется их замедление для эффективного протекания реакции. И тяжелая вода является как раз таким замедлителем. Вот, значит, еще один момент. Производство тяжелой воды штука довольно трудоемкая. Технологию изобрели два норвежских ученых в середине 30-х годов только, то есть незадолго до войны. Что норвежские ученые в этой истории играла ключевую роль, что именно они. Вот. И, соответственно, для того, чтобы получить 1 литр тяжелой воды, требуется подвергнуть вот этой процедуре, электролизу 6700 литров обычной воды. То есть это довольно трудоемкая и не очень быстрая процедура. Значит, соответственно, два норвежских ученых в 1933 году, Тронстадт и Брун, придумывают эту технологию. И у норвежцев коммерциализация идет стремительно. Уже в 1934 году норвежская фирма Norsk Hydro строит завод. И это был на момент начала Второй мировой войны единственный завод, который производил вот эту тяжелую воду. Соответственно, этот завод находился в таком норвежском месте, которое называют в районе города Рюкен. Там поселок Фемарк. Это примерно 180 километров к западу от столицы Норвегии. Вот там рядом была и остается крупная электростанция, принадлежавшая тоже этой фирме. Ну и, соответственно, рядом с этой электростанцией открыли, соответственно, этот завод. И вот этот завод работает. Когда начинается война в 1939 году, к собственникам этого завода обращаются с предложением продать запасы, уже имеющиеся запасы тяжелой воды из Германии и из Франции. Норвегия на тот момент не участвует в войне, 1939 год. Нейтральная страна, поэтому, соответственно, она имеет право поставлять или в одну страну, или в другую. Вот. И с этого начинается как раз вот вся эта замечательная история.
Извините, Алексей, здесь такой вопрос у меня возникает, хотя он касается Франции, но я никогда не слышал, что французы там в 30-х, конце 30-х годов, 40-х, что они занимались разработкой ядерного оружия.
Занимались.
Занимались, да? То есть,
Нет, но давайте так скажем. Разработкой ядерного оружия они не занимались, конечно. Но давайте скажем.
зачем им тяжелая вода, я вот в этом смысле.
Ну, во-первых, по двум основаниям. Значит, и они вполне здесь очевидны. Ну, во-первых, во Франции была одна из крупнейших в мире школ по ядерным исследованиям. Если мы вспомним историю Пьера Кюри, Марии Складовской,
Юрий, да.
Кюри, его супруги Беккереля, это все французские ученые. Соответственно, их традицию продолжал такой известный французский ученый, кстати, и такой политический деятель левых взглядов, как Леон Кюри, вот, который как раз занимался там этими исследованиями вплотную. Поэтому, когда встал вопрос о том, что надо как-то переводить все это на оборонные рельсы, то во Франции тоже задумались над вопросом, а не сделает ли им свое ядерное оружие. Вот это был 1939 год, конец 1939 года. И поэтому Франции, конечно, здесь нужна была тоже тяжелая вода. Ну и второй момент, также вполне очевидный, что перехватить эту тяжелую воду у Германии. Соответственно, чтобы получить самим, и чтобы не получил не просто конкурент, а уже и военный
Противник.
противник. Вот таким образом. Но другое дело, что во Франции эти исследования не получили развития по известным обстоятельствам. В 1940 году Франция потеряла поражение, должна была подписать унизительное мирное соглашение с немцами, и, соответственно, все эти исследования потеряли актуальность. Но такие планы были. Поэтому вот такой тоже был. Да, я хочу.
А тяжелую
Алексей.
воду, извини, французскую тяжелую воду удалось вывести в Лондон, по-моему.
Да, ну вот с этой тяжелой водой, но она была, конечно, условно французская, потому что она изначально-то
Ну да, норвежская, да.
норвежская тоже. Из Норвегии ее тоже очень интересно увозили. Значит, потому что когда французские представители приехали в Норвегию в начале 40-го года, то норвежцы сказали, что они уже отказали. И Германии, они все понимали, они тоже были антифашисты. Здесь, хотя Германия предлагала очень выгодные коммерческие условия, но норвежская эта компания, Norsk Hydro, решила передать тяжелую воду Франции. Но в Германии знали, А об этих планах там, ну, что-то скрыть здесь было довольно сложно, поэтому было ясно, что немецкие спецслужбы предпримут все усилия, чтобы эту тяжелую воду перехватить. А надо было как-то перевести тяжелую воду, причем уже в условиях начавшихся военных операций, военных действий, причем очень оперативно, потому что были опасения, вполне, кстати, потом, и забывшиеся, что Германия может попытаться Норвегию захватить. Поэтому надо было как-то перевести срочно. Ну, перевозить на корабле было слишком опасно, перехватят. Вот, тогда, значит, единственный вариант был на самолете, но на самолете тоже вот возникло понимание того, что тоже перехватит. Поэтому как-то надо было перевозить. Конечно, остановились на самолете, но решили вместо одного самолета взять два. В общем, на один самолет там поехало два французских офицера, туда капитан Арно и лейтенант Алье. Алье был еще и предпринимателем, который до войны имел коммерческие отношения с норвежской этой фирмой. Вот. И получилось так, что на первом самолете полетел Арно. И, в общем, было сделано так, чтобы об этом самолете, об этом выезже узнали немецкие спецслужбы. То есть французы как-то особо и не скрывались. Вот, значит, соответственно, самолет, ну, было понятно, что немцы не будут сбивать этот самолет, потому что им нужна была тяжелая вода самим, поэтому здесь вот французы это тоже понимали. Вот, самолет немцы перехватили, то есть самолет этот направился во Францию. Вот, непосредственно. Они этот самолет перехватили, несколько самолетов были направлены на перехват, и под угрозой сбития посадили его на немецком аэродроме. Соответственно, французского капитана Арно они взяли в плен. На самолете обнаружены были, в самолете были обнаружены погруженные бидоны. Вот, бидоны эти немцы, конечно, забрали себе, открыли, а там, собственно говоря, ничего и не было. После чего немцы спрашивают у капитана Арно, а где тяжелая вода? На что капитан Арно говорит, что он ничего не понимает, потому что ему было приказано перевезти во Францию пустые бидоны, что он и сделал. Ну, немцы тут начинают понимать, что их обманули. На самом деле их действительно обманули, потому что второй самолет полетел не во Францию, как раз с Алье, который был. Вот, он полетел не во Францию, он полетел в Голландию. Причем перед этим еще Алье взял билеты на обычный гражданский пассажирский авиарейс, ну, как бы демонстрируя, что он улетает, потому что его миссия закончена, и на самом деле тяжелую воду уже увез Арно на своем самолете. А на самом деле он погрузил уже реальную тяжелую воду на другой самолет, и в обстановке повышенной секретности этот самолет полетел в Голландию. И в тот момент, когда немцы уже выяснили, что их обманули, то тяжелая вода была уже на голландской территории. А Голландия тогда была нейтральной также, так что немцы обращали меньше внимания на голландский маршрут. Из Голландии тяжелую воду перевезли уже на корабле в Англию, а из Англии, соответственно, во Францию. И во Франции французские ученые стали заниматься вплотную уже исследованиями вот этой, уже связанными с ядерными разработками. Вот такая была история, как тяжелая вода перебралась, так сказать, ну, ее перевезли вот из Норвегии во Францию. И почему немцы, соответственно, не получили достаточных запасов тяжелой воды, когда в апреле 40-го года, буквально там через 2 месяца после этой операции французских спецслужб, они захватили Норвегию, но они не получили тяжелую воду. Им пришлось собственно, проводить весь этот процесс, как говорится, заново. Вот, но действительно, потом, когда немцы уже оккупируют Францию, конечно, они охотятся за французскими разработками, они охотятся за французскими учеными, они охотятся за французскими секретами. И здесь вот этот вот французский физик Жюль Кюри, он, конечно, исходит из того, что тяжелую воду надо спасать. Французские чиновники также исходят из того, что ее надо спасать. Вот, и ее эвакуируют в Бордо с группой ученых. Причем там тоже была достаточно интересная история, что там было 185 килограмм этой тяжелой воды к тому времени, которую вот в Норвегии успели сделать за эти годы. Ну, норвежцы особенно не спешили, они, конечно, не занимались никакими оружейными там проектами, для них это была такая коммерческая сфера. Вот, поэтому много тяжелой воды они за предвоенный период не сделали. Вот, и вот эти 185 килограмм везут в Бордо, везут французские ученые. Вот, причем там тоже была такая ситуация, что Жюль Кюри, он не хотел уезжать. Вот, он француз, значит, он не хотел уезжать из своей страны, он хотел продолжать там работать. Вот, и поэтому этот груз в Англию сопровождали два других ученых своими семьями, оба с очень интересными биографиями. Фамилия одного из них была Коварский. Вот, он был выходцем из России, родился в Санкт-Петербурге. Вот, то есть вот такая вот у него была изначальная биография. А после большевистской революции его семья эмигрировала. Вот, жила его семья в больше. Соответственно, он получил образование во Франции, вот, и натурализировался во Франции, но, в общем, с Францией его не очень много чего связывало. И второй ученый, это был Ханс Генрих фон Кальбан, то есть совершенно не французское имя и фамилия. Вот, он был австрийским евреем, в Австро-Венгрии евреи имели возможность получать дворянство, поэтому он вот получил дворянскую приставку фон. Вот, соответственно, он работал в Копенгагене в свое время с знаменитым Нильсом Бором. Ну и перед самой войной его пригласили работать в Коллеж де Франс, как раз вот в команду Жюля Кюри, и заниматься ядерными исследованиями. Вот, соответственно, он для Франции был такой достаточно новый человек. Вот, и вот эти двое ученых, они в Бордо погружают эту тяжелую воду на британский корабль. Причем там была тоже эпическая история, связанная с этой перевозкой, потому что там, понятно, отступление, смута, хаос. Причем была непонятна позиция до французских властей уже. То есть, когда надо было эвакуировать из Парижа в Бордо, здесь, конечно, все были за, а вот насчет Англии уже стали возникать сомнения. Стоит ли в Англию увозить, а может, себе оставим, а может, какие у нас там с Англией будут завтра отношения, непонятно, а с Германией непонятно, какие будут, может, стоит как-то придержать. Так что на французские власти здесь уже рассчитывать было довольно проблематично. Их позиция была уже куда более сложной, колеблющейся и так далее. И тогда эти ученые, они наталкиваются в Бордо на совершенно экзотического персонажа. Этот экзотический персонаж это был французский офицер, которого звали Чарльз Генри Джордж Ховард, 20-й граф Саффолк, то есть представитель такой очень старой аристократической семьи. Вот такой авантюрист, в общем-то, который в молодости он служил на торговом флоте, потом был гвардейцем. Из-за слишком экзотичного введения его из гвардии как бы просили. Вот, потом он вдруг поступил в университет, где изучал химию. Вот, стал специалистом в области взрывчатки. Вот, и его направили во Францию в 40-м году, пардон, с тем, чтобы эвакуировать из Франции в Англию французских ученых и их имущество. Вот, и вот, соответственно, он этими учеными как раз там занимался. Причем там были разные ученые, не только занимающиеся ядерными исследованиями. Вот, в результате он эвакуировал где-то порядка 30 человек там, ученых вместе с их семьями, эвакуировал вот этих двоих сотрудников Жюль-Кюри, погрузил тяжелую воду, прихватил с собой директора Антверпенской алмазной биржи с бриллиантами, который тот эвакуировал в Англию, плюс еще нашел там какое-то оборонное оборудование ценное, какие-то останки, которые французы увозили и так и не довезли, погрузило их. Все это было погружено на угольщик, то есть на корабль, который в мирное время перевозил уголь. И они 4 дня двигались до Британии под постоянной угрозой, что их могут там уничтожить, все могут корабль этот утопить. Вот, но в конце концов все они добираются до Британии, соответственно, там тяжелую воду выгружают, вот, и она, соответственно, вот переправляется в специальное хранилище. Вот, причем переправляют ее в самое элитное британское хранилище, это был Виндзорский замок, где хранились драгоценности британской короны. Вот, соответственно, вот их перевозят в этот замок. Ну, дальше, соответственно, кстати, история вот этого человека, графа Саффолка, 20-го графа Саффолка, который и возглавил эту перевозку, была довольно печальна. После того, как он эвакуировал ученых, тяжелую воду, бриллианты и оборудование, он вернулся к своей основной сфере деятельности. Это была взрывчатка, взрывчатые вещества. Он занялся изучением не взорвавшихся немецких
Бомб.
вот, которые часто были весьма экзотичными. Там были бомбы нового образца. Вот, он разобрал вместе со своими сотрудниками 34 такие бомбы, а 35-я бомба, соответственно, взорвалась. Вот такая у него была вот история печальная. Вот, но в любом случае тяжелую воду смогли из Норвегии эвакуировать вот таким вот экзотичным путем. Норвегия, Голландия, Англия, Франция и снова Англия. Вот, потом ее перевезли в Америку, соответственно, где были исследования. Вот, уже такие вполне практические исследования. Вот, и дальше встал вопрос о том, вот, что дальше с этим заводом. который
А,
оказывается сегодня.
Алексей, такой вопрос. Этот завод норвежский, это единственный завод, который производит тяжелую
На тот
воду?
момент, да, на период 40-го года, да.
Да, единственный в мире, можно сказать, да?
Единственный в мире завод. Просто, опять-таки, эту технологию придумали за несколько
Конечно.
годов до войны норвежские ученые. Они ее, соответственно, запатентовали, и норвежская компания построила этот завод. Другие просто не видели в этом необходимости, потому что тяжелой воды для исследований нужно было не очень много. Опять-таки, завод произвел ее не так много, как вот мы с вами говорили, там 185 килограмм. Вот, не такое большое количество. Вот, никто не думал, что придется разрабатывать ядерное оружие, никто не думал, что будет война, и так далее. Поэтому другие страны такие заводы просто не строили. Плюс технология была у норвежцев.
То есть, и когда после того, как немцы уже вошли в Норвегию, завод продолжал работать.
Да, но они,
Продолжал
кстати,
работать, и немцы тогда уже брали себе эту производимую тяжелую воду.
ну, конечно,
Да.
здесь у них были вполне конкретные задачи создания ядерного оружия, и у них было все, кроме тяжелой воды. Потому что, как мы же говорили, ученые были, промышленность была, урана они захватили, завоевали, осталось вот тяжелая вода.
Ну, я бы добавил к этому все-таки, чтобы у наших зрителей не сложилось впечатление, что немцы были близки к созданию бомбы. На самом деле они были страшно далеки от создания бомбы, потому что, во-первых, как Алексей правильно сказал, уехали все лучшие физики и математики. И эти физики и математики во главе с Эйнштейном оказались в Америке и помогали реализовывать Манхэттенский проект. Поэтому американцы первые и произвели испытания летом 45-го года. А второй фактор, Алексей, который вы не упомянули, а мне кажется, он важный, это деньги. Деньги. Потому что, как мы знаем из американской истории, знаем из собственной советской истории, из советского ядерного проекта, фактически все ресурсы Советского Союза были брошены на то, чтобы сделать бомбу. Этим занимался и Сахаров, и Курчатов, и еще много кто. И Ландау. И в этом смысле у Гитлера не было таких ресурсов. Ему же надо было выбирать, или делать самолеты и танки для текущих нужд фронта, или бросать деньги, которых у него практически не было, на атомную бомбу. Поэтому понятно, что-то они там пытались в Норвегии, на Рюгене. Но когда у тебя нет ученых, и когда у тебя нет денег, ты неизбежно проиграешь гонку тем же американцам, тем же англичанам и тем же физикам и Сталину в Москве. Поэтому да, они старались и пытались эту воду использовать тяжелую, но мы просто с Виталием делали, помнишь, Виталь, цикл программ про экономику и финансы Рейха. С деньгами-то у них было швах, на самом деле, и чем дальше, тем хуже. Это просто мой комментарий, Алексей. Ну
Да.
рассказывайте дальше, чего они с этой водой собирались делать.
Но сейчас мы, если можно, я все-таки два слова хочу сказать по поводу комментария Рыжкова. Я не согласен с Рыжковым, что немцы были очень далеки от создания. Да, у них были трудности кадровые, понятно, да, что хотя вот Алексей же говорил, да, что не такие уж большие проблемы у них были кадровые. У них были великолепные ученые оставались, чисто немецкие, чисто арийские. Да, которые вполне справлялись с теми задачами, которые стояли перед учеными в плане разработки атомного оружия. И по многим свидетельствам понятно, что разные комментарии, разные наблюдатели за всем этим процессом, но по многим свидетельствам как раз вот именно вот эта операция, о которой мы сегодня будем еще говорить, Ганнергайд, да, вот этот вот разгром вот этого завода по производству тяжелой воды, вот эта операция сыграла, может быть, решающую роль в том, что немцы не получили в конечном итоге в свои руки оружие ядерное. Ну, не знаю, так это или нет, согласен ли с этим Алексей?
Но я думаю, что это был один из факторов.
Ну,
Конечно, были и другие факторы. Действительно, перед Адольфом Гитлером стоял определенный выбор. Либо он вкладывает деньги в тигры, пантеры, королевские тигры, вот эти ракеты Фау-2, то есть, либо он вот вкладывает в ядерное оружие. Значит, и Гитлер сделал ставку на те технологии, которые можно было реализовать быстрее. То есть для него здесь была задача, чтобы те или иные виды вооружения оказались на фронте уже в самое ближайшее время, уже в самые ближайшие месяцы, или как минимум там, может быть, там год-полтора, вот, не больше. И, соответственно, он поэтому сделал на это ключевую ставку. Ядерные исследования в связи с этим замедлились. Ученые, конечно, там имелись, но проблема-то была еще в чем? Что для таких исследований нужны мозговые штурмы. А мозговые штурмы – это привлечение большого количества разных специалистов. Разномыслящих, мыслящих часто как-то экзотично, как-то неправильно. В рамках технологии мозгового штурма вначале набрасываются любые идеи. Ни одна идея сразу не отвергается. Даже сумасшедшая. Даже неперспективная. А дальше уже начинается подробное рассмотрение этих идей. И вдруг иногда выясняется, что какая-нибудь сумасшедшая идея, она может иметь шанс на реализацию. И к ней уже относятся более внимательно. Вот в Германии было не такое большое количество ученых, вот, именно в этой сфере, в сфере атомных технологий, чтобы вот так вот проводить такие вот массированные мозговые штурмы. Там были знаменитые лауреаты Нобелевской премии, доблестные члены нацистской партии, такие как Леонард и Штарк. Но их было невозможно допускать к этим исследованиям, потому что они совершенно остались в XIX веке по своим воззрениям. Несмотря на партийные билеты, несмотря на полную лояльность, там, антисемитизм и так далее, они просто были абсолютно непригодны уже к технологиям, уже к исследованиям, к физике XX века. А ученых, которые мыслили уже в рамках физики XX века, там было не так много. Там были вот такие знаменитые имена, действительно, вот Гейзенберг, Отто Ган, вот, но их не хватало. Поэтому, ну вот, если мы говорим, то все же, конечно, не только, и далеко не только вот эта операция по диверсии там, в отношении завода тяжелой воды, а там было, эта операция состояла из нескольких компонентов, на самом деле большая, и вот та операция, о которой вы сказали, такая успешная операция Ганнерсайт, это был один из элементов такой большой стратегии в отношении этого завода, которая была реализована британской разведкой. Вот. Но это был один из элементов, не более того, наверное. То есть я бы не преувеличивал бы роли именно этой операции. Но что еще можно здесь сказать? То есть давайте поставим себе на место уже англичан. Они не знают, на самом деле, какие решения принимает Адольф Гитлер. Они не совсем понимают его подходы, его психологию, мышление. Это вообще было понять довольно сложно, какие решения он примет. Поэтому черт его знает, ну, он мог, какие решения мог этот человек принять. Он мог сказать, что все, никаких танков новых, ничего, делаем только ядерное оружие. Он мог сделать это, он мог сказать это. Что касается научного потенциала, тоже были вопросы. Вот, опять-таки, ни один, наверное, аналитик прямо и четко не сказал бы, что он несет ответственность за свою оценку, что германские ученые не способны. Опять-таки, никто не мог в точности это знать. Вот, каков там реальный потенциал, что там может быть. Поэтому исходили из самого плохого варианта, то немцы действительно все свои основные силы бросят на разработку ядерного оружия, что у них это может получиться, что им для этого нужна тяжелая вода, и что в связи с этим тяжелая вода им не должна достаться. Вот такой был подход, когда...
Алексей, ну это сравнительно простая задача. Недалеко от моря, небольшой заводик на озере. Уже там с 43-44 года у союзников полное превосходство в воздухе. Чего сложного? Пускаешь эскадрилью бомбардировщиков, к чертовой матери все это бомбишь, и проблема решена.
Да, но первая операция, провалилась.
Первая операция провалилась. Нет, на самом деле с бомбежками тоже все очень непросто. Дело в том, что как раз та часть, где находился этот завод, была достаточно серьезно замаскирована. Вот, устраивать там ковровые бомбардировки, уничтожать все вокруг. Ну, знаете, во-первых, никакой гарантии того, что именно попадешь в этот завод, а не уничтожишь местный населенный пункт, местный городок и так далее. Кроме того, был еще один фактор. Это норвежское общественное мнение. Здесь возьму ту же самую Францию, то в 40-м году общественное мнение во Франции было радикально антибританским. Потому что британцы на всякий случай, чтобы французские корабли не достались немцам, просто уничтожили целую французскую эскадру. Корабли вместе с офицерами, матросами, механиками и так далее. Они просто это сделали в 40-м году. После чего, конечно, симпатии к Англии там резко упали. Несмотря на то, что Германия была оккупантом и так далее, но Англию во Франции воспринимали как страну, которая ударила в спину и так далее и тому подобное. И если ты устраиваешь там ковровые бомбардировки и еще промахиваешься мимо этого завода, зато уничтожаешь поселок или даже городок, который там находится недалеко, то это катастрофа в отношениях с норвежским обществом, что там будет с движением сопротивления, что там будет с британскими агентами и так далее. Эта проблема тоже была. То есть там было и технически уничтожить этот завод. Ну, знаете, это как ловить действительно черную кошку в темной комнате, если она там все-таки имеется. Но ты можешь ее поймать, можешь ее не поймать, можешь ее поймать с большими издержками, можешь ее поймать в неизвестные сроки и так далее. Поэтому с бомбардировкой там была своя история, но она была на одном из заключающих этапов, уже этапов. Вначале была поставлена задача совершить диверсию, собственно, на заводе, чтобы прекратить производство тяжелой воды на достаточно длительное время. Вот. И в связи с этим было принято решение, чтобы на планерах перебросить туда британцев, британских десантников, диверсантов, и чтобы, соответственно, этот завод, ну, как максимум уничтожить, как минимум надолго вывести из строя. Первая такая операция была в ноябре 1942 года. Вот, закончилась она полнейшей неудачей. Вот, называлась она «Незнакомец». Кодовое название. На двух планерах перебросили взвод диверсантов. Пытались перебросить, то есть. Но из-за плохих погодных условий они не обнаружили сигнальных огней, которые разместили участники норвежского сопротивления. Планеры были серьезно повреждены. Часть десантников погибли, часть попали в плен. Вот, и немцы всех их убили. Вот, соответственно, ну и на этом эта операция и закончилась. Плюс еще погибли и экипажи.
Алексей, а у меня вопрос. А немцы отдавали отчет важности объекта? То есть они его хорошо защищали?
Они, да, они его хорошо маскировали, они его хорошо защищали, то есть полное понимание этого было. Другое дело, что этот завод функционировал, он работал здесь уже, конечно, на Германию, но он функционировал в таком неблагоприятном окружении. То есть норвежцы к немцам относились в основном плохо. Вот, соответственно, там было движение, сопротивление. Немцы, соответственно, англичане, то есть получали информацию о том, что там происходит, как я уже говорил, участники движения сопротивления поддерживали обе эти операции, и неудачную, и удавшуюся. Вот, то есть, поэтому вот такая была очень непростая ситуация для немцев. Если бы это было на немецкой территории, то это было бы им, конечно, значительно удобнее. Плюс
Но эта операция была не норвежская, а англо-норвежская, наверное, да?
англо-норвежская, конечно, это была
Англо-англичане.
англо-норвежская, вот, но в основном этой операцией занимались англичане. Вот, первоначальные операции, незнакомец, занимались англичане, вот, но там, в Норвегии, кстати, в Англию успел эмигрировать, успел бежать технический директор этой фабрики. В общем, они знали, кто там находится внутри, вот, где что расположено. Вот, и, в общем, у них для этого были, так сказать, благоприятные условия. Им было сложнее разобраться с маскировкой этой фабрики, но если их диверсанты оказались бы уже внутри, они знали, что и где там расположено, что и где там можно взорвать. Вот, и вторая операция, это вот тот самый Гнерсайт, о котором вы говорили. Вот это уже начало 43-го года. Там решили пойти по немного другому пути, решили уменьшить число диверсантов. Вот, отобрали 6 человек, которые должны были выполнить непосредственно эту задачу. Вот, плюс была вспомогательная группа, которая обеспечивала их прикрытие. Но главная группа это было 6 диверсантов. Вот, это были норвежцы уже, то есть они хорошо знали специфику своей страны. Вот. Ну и, соответственно, вылетели они в начале 43-го года, и операция была в феврале 43-го года, вот это самое Гнерсайт. Значит, норвежцы, вот там, вот эта группа Командос, там в конце концов осталось 4 человека, которые проникли туда. Вот, прикрывало их 5 человек. Вот, они проникли на эту фабрику. Они прошли по тоннелям, которые были проложены там к резервуарам с тяжелой водой. Вот. Ну и дальше стали выполнять свою задачу. То есть они заложили взрывчатку под эти резервуары, вот, и взорвали их. Вот. Причем дальше произошла совершенно феерическая история. Дело в том, что по опыту предыдущей операции, вот этой самой операции «Незнакомец», немцы ориентировались на то, что, скорее всего, будет попытка захвата предприятия, то есть будет достаточно большая группа высажена. Вот, и они готовились к какой-то внешней атаке. Поэтому они все усилия сосредоточили на, конечно, ну, с одной стороны, на маскировке от авиации, но с другой стороны, на противодействие по внешнему контуру. И поэтому, когда вот эти норвежские диверсанты смогли пробраться на фабрику, потом пройти по туннелям и взорвать, то из-за толстых стен этой фабрики немцы просто не услышали этих взрывов. То есть прошла такая довольно необычная история. Казалось бы, взрыв, должны были все тут же узнать об этом, объявить тревогу и так далее, но они не услышали. То есть вот на это и был сделан, и была сделана ставка, расчет. Это позволило командос эвакуироваться. Когда немцы на следующий день проводили обход и увидели, что произошло, что эти резервуары взорваны, то командос были уже далеко. Вот такая вот история.
Да, это потрясающая история. А вот то, что они все это повзрывали, это все конец пришел фабрике, да? То есть
Да
это уже
нет.
восстановлению не подлежало.
Нет, это подлежало восстановлению. Вот, значит, что, так сказать, но опять-таки, если взрывать всю фабрику, тогда столкнуться с этой охраной и, возможно, новая неудача. Поэтому была взорвана не вся фабрика, там, соответственно, основная ее часть, она сохранилась, просто уничтожили вот эти запасы тяжелой воды, и пришлось начинать все сначала. То есть, по сути, надо было восстанавливать эти резервуары и дальше заново производить эту тяжелую воду. То есть, это не уничтожило фабрику, это не полностью сорвало этот процесс. Но это очень серьезно замедлило работу. С учетом того, что это крайне трудоемкая работа, то вот это как бы внесло такой свой немалый вклад в то, что ядерные исследования оказались, так сказать, еще более замедленными. Вот. А дальше, соответственно, немцы там все перекрыли, все ходы перекрыли. Все возможности что-либо взорвать перекрыли. Вот. Ну и дальше снова стали производить там тяжелую воду. Значит, что-то надо было делать. То есть уже новых диверсантов не пошлю. Тогда следующий этап, так сказать, этой стратегии в отношении этой фабрики был связан уже с бомбардировкой. Вот, но бомбардировали не саму фабрику, которая была замаскирована, вот, а бомбардировали электростанцию. То есть был нанесен удар по электростанции, вот, которая была, так сказать, эксклюзивным источником электричества для фабрики. Электростанцию эту уничтожили в результате рейда тяжелых бомбардировщиков. Соответственно, завод встал. То есть вот была вот реализована такая задача. Дальше, соответственно, уже начало 44-го года. Немцы понимают, что у них уже никакого времени для того, чтобы восстанавливать эту электростанцию, и близко нет. Вот, значит, им надо что-то делать, но у них остались запасы этой самой тяжелой воды, которые они все-таки там смогли произвести. Соответственно, они эту тяжелую воду стали, они ее стали перевозить в Германию. И здесь была уже последняя операция. Значит, они ее везли вначале по железной дороге вот на это озеро. Потом паромом они должны были через это озеро перевести на другой берег. И вот они всю эту операцию прикрывали истребителями с воздуха, ну, чтобы не было каких-то новых налетов, бомбардировщиков. Но налетов и не было, но на самом деле диверсантам удалось заминировать паром. И когда этот паром следовал по озеру, то уже с грузом и тяжелой воды, там еще с заводской аппаратурой, то этот паром взорвался. Но после этого история с тяжелой водой была закончена. Вот как бы такие вот этапы операции. Вначале, если брать успешные этапы, то вначале это взрыв резервуаров с тяжелой водой, затем это уничтожение электростанции, ну и дальше уничтожение остатков вот этих запасов тяжелой воды посредством взрыва парома. Вот такая
Ну
история.
да, а на этом фоне в Америке проект Манхэттен уже был в разгаре. И очень
Диверсанты
быстро.
немецкие не могли до него, конечно, добраться. Другая страна, другой континент вообще и так далее.
А производство тяжелой воды, мне просто интересно уже сегодня, это, ну понятно, что никаких секретов нет, но это еще есть еще такие производства типа норвежского?
Ну,
Вообще
производят, конечно, но производят.
сохранилась, а сохранилась ли сама норвежская эта фабрика?
Ну, по-моему, да. Не знаю, честно говоря, про ее судьбу норвежской фабрики этой.
До сегодняшнего дня.
Но этим занимаются уже, собственно, сами ядерные страны. Вот. Поэтому норвежская фабрика им уже ни к чему. Технологию они получили во время Второй мировой войны. Соответственно, это позволило провести работы в рамках Манхэттенского проекта. Вот, поэтому норвежская технология перестала быть эксклюзивной, уникальной, которая вот как раз поэтому эта фабрика-то и работала. Вот, и страны, которые занимались разработкой ядерного оружия, стали уже сами строить такие фабрики со всеми вытекающими. Поэтому вот такой вот зацикленности на каком-то одном производстве уже не было.
А в Советском Союзе, когда...
Ну вот, как я понимаю, когда был наш ядерный проект, тогда же появился и советский завод. Вот.
43-го года, Виталий, у нас пошла программа 43-го года.
Это
И
понятно.
49... Да, и в 49-м году первое испытание атомной бомбы. То есть у нас это заняло 6 лет, но мы рассказывали с тобой, что мы имели полную информацию о Манхэттенском проекте, включая даже чертежи. Так что удалось очень быстро. И первая советская бомба копировала американскую.
Ну,
Очень
а первое,
быстро
кстати
удалось.
говоря, если уж говорить о роли немцев, то немецких ученых мы тоже использовали.
Да?
Да, привозили, но правда, как раз в основном все-таки занимавшихся другими сферами, вот там довольно многих, там была целая такая охота за немецкими учеными и со стороны СССР, и со стороны США, и вот как
США,
раз.
конечно,
Вот
конечно.
как раз атомные ученые, они были перемещены в Соединенные Штаты. Вот. Но действительно, на СССР работали ученые по идеологическим соображениям. Был и Клаус Фукс и Бруно Пентекорва. Вот, которые работали в рамках Манхэттенского проекта и одновременно работали на СССР. Поэтому СССР действительно имел возможность вот использовать и наработки, которые были в Америке. Вот. Но, кстати, интересно, что-то тут тоже есть довольно интересные такие моменты, что
Но...
а?
Да нет, я просто вспомнил, что Герц же, да, по-моему, был лауреатом Нобелевской премии, потом стал лауреатом Сталинской премии, да?
Ну, было такое,
Да.
вот, что, я не помню, был ли он именно Нобелевским лауреатом,
Был,
вот,
был.
но они получали сталинские премии, эти ученые, они получали вполне комфортные условия, потом их вернули обратно, вот, и они у себя уже работали там в
ГДР.
ГДР. Вот, так что вполне такие условия для них были. Вот. Так вот, о чем я хотел сказать, что есть такой немножко экзотичный тоже момент всей этой операции британо-норвежской, что одним из активных, одним из ключевых участников этой операции был Кнут Магне Хеглан, который был заброшен на парашюте еще в 1942 году, еще для проведения операции Незнакомец. А вот потом он участвовал в Геннерсайде. Вот. Когда война закончилась, то он еще время войны в Англии, он встретился с молодым таким исследователем, совершенно в другой сфере, Туром Эйхердалом, И когда война закончилась, то Хейердал организовал знаменитую экспедицию на плоту Контики. И этот человек, Хеоглан, участвовал в этой экспедиции. На этом плоту был радистом этой экспедиции. И, в общем, такая вот была в некотором роде вполне себе мирное продолжение этой истории с экспедицией на Контики.
Тур Хейердал знаменитый, да.
Да.
Спасибо большое. Спасибо Алексею Макаркину. Очень, по-моему, интересная страница истории Второй мировой войны. Ну что, будем искать другие интересные страницы. Программа «Цена победы» продолжает выходить. Через неделю новая история, новый гость, новый эксперт. И мы, Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, были сегодня ведущими. Еще раз спасибо Алексею Макаркину.
Спасибо, пока.